Союза не мог чувствовать себя в безопасности. Поиски этих военных преступников продолжались на протяжении всех военных лет. Не всем им удалось скрыться, бежать в Австралию, Англию, Канаду, США, страны Южной Америки, ФРГ или оказаться во французском иностранном легионе. Конечно, не все оставшиеся на Западе были военными преступниками. Многие были людьми, не желавшими возвращаться в СССР. Были граждане территорий, ставшими советскими в 1939 и 1940 году. Однако среди них, оставшихся на Западе, было много тех, кто служил в различных нацистских формированиях, и работники КГБ установили местонахождение многих убийц, находившихся на Западе. Я говорю, эта работа, значит, проводилась и на территории этих государств, потому что не просто установлены фамилии, я просто не буду приводить эти данные, назову просто страны. Конкретный город, адрес проживания, номер дома, место работы. Значит, к этой работе привлекались соответствующие сотрудники советских спецслужб, проживавшие, работавшие на территории этих стран. Так вот, некоторые вахманы СС, которые служили в лагерях смерти в Белжице, Треблинке, Собиборе, Аушвице, Плашеве, лагерях, концлагерях Бухенвальде и других, в 1966 году проживали. Некий Камашко Максим, Савчук Дмитрий, Федоренко, Демьянюк, Палий в США. Важно, что запросы со стороны Советского Союза в эти страны следовали неоднократно, просьбы о выдаче этих людей для проведения, соответственно, расследования и наказания этих людей. Фурманчук Иосиф, Макан Дмитрий жили в 1966 году в Канаде. Вот частный американский детектив, американец Стив Рамбам с группой помощников в 80-е годы, в конце 80-х годов, как раз в это время уже проходил здесь процесс над Деменюком, разыскал в Канаде 170 военных преступников. По словам Стива, цитирую, «Канада оказалась для этих подонков таким земным раем, что они вели себя с нами совершенно естественно, ничего не боялись. К тому же у них, видно, накопилось желание вспомнить былое, поделиться прошлым. Я встретился с 62 бывшими полицаями, и только четверо отказались от разговора. Я знаю, что в Канаде живут тысячи военных преступников. Неужели канадская королевская конная полиция о них не знает? Или не может справиться с ними лучше меня? При желании их могли бы задержать в один день. Их искать не надо. Все эти военные преступники под своими фамилиями значатся в телефонных справочниках. Но канадское правительство предпочитает их не трогать, считая эту проблему политической. Но при чем здесь политика? На территории демократического государства безнаказанно живут тысячи убийц. А волжские немцы, служившие в лагерях смерти, Кунц, Браун, Лоренц, жили в ФРГ. По показаниям Федора Федоренко, последний судебный процесс над Травниковцем проходил в 1986 году в Симферополе, он был приговорен к смертной казни. Его сослуживцы по Треблинке Михаил Дудник и Петр Шилов жили в Австралии, они переписывались. Список можно было бы продолжить, но не об укрывшихся на Западе речь. Мы, в общем-то, и говорим, и я хочу сказать о тех, кто оказался на территории Советского Союза. Сразу после войны на основании вот этих трофейных документов, актов чрезвычайной государственной комиссии, свидетельств очевидцев, советскими органами безопасности были составлены списки нацистских преступников, подлежащих розыску. Первоначально в них числились десятки тысяч человек. Согласно данным НКГБ, МГБ СССР, в 1943-1945 годах по СССР органами госбезопасности за пособничество немецким оккупантам было арестовано 200 тысяч человек. В 1946-1953 году около 115 тысяч человек. В 1945-1947 военные трибуналы осудили 11 тысяч советских граждан, пособников нацистов. В последующие годы еще тысячи предстали перед судом. По данным Главной военной прокуратуры, с июля 41 по 1954 год включительно, за измену Родине, но тут оговорочку я сделаю, в период Великой Отечественной войны военными трибуналами было осуждено 460 тысяч человек. Но, к сожалению, вот данная статья, 58-я, там УК я не называю точно, трактовалась слишком широко, и действительно по ней были осуждена и часть невиновных бывших военнопленных. Это тоже надо признавать. Но пособников нацистов искали, находили, особенно травниковцев, на Сахалине, в Калининграде, Сибири, на Урале, в Прибалтике, на Украине, в Ленинградской, Новгородской, Московской, Тульских областях, в Поволжье, Средней Азии, на Кавказе. Некоторые из этих травниковцев меняли фамилию, однако большинство оставались на своих прежних. Работники советских спецслужб действительно неутомимо занимались поисками этих коллаборантов и проводили кропотливейшую работу. Без этой систематической, многотрудной работы, повседневной, многолетней, не были бы выявлены вот эти фашистские убийцы, среди которых масса садистов. И все-таки многим удалось скрыть свое прошлое. Вот несколько человек, о некоторых я хочу рассказать. После проверок некоторые, как мы уже говорили, упоминал я, были призваны в Советскую армию, получили соответствующие, в Красную армию тогда еще, получили соответствующие документы, отслужив нет полугода до двух лет, и уже с чистыми документами возвращались в родные места. И либо в далекие. Большинство работали учителями, большинство работали рабочими, колхозниками, некоторые инженерами, техниками. Кто-то стал руководителем различных хозяйств. Алексей Говоров, который на суде заявил: «Я лично расстрелял при групповом расстреле, цитирую, всего 15 человек. 4 года был председателем колхоза. Другой убийца заместителем директора маслозавода, третий замдиректора совхоза». Есть очень интересная история об одном травниковце, среди них разные профессии, работник искусств. Рассказал на допросе 4 мая 49 года его сослуживец Василий Карташов, который служил в Люблинском гетто и в лагере смерти Собибор, и в Яновском лагере во Львове. Я говорю, Яновский лагерь, может быть, кто-то не знает. 100 тысяч евреев было уничтожено в этом лагере, и в течение нескольких крупных трехдневного расстрела в 1943 года около 20 тысяч только в течение нескольких дней. Один из тоже чудовищных лагерей, практически гетто на территории Львова. По словам Карташова, он в 1947 году во Львове на базаре встретил своего сослуживца. Узнал меня, тот узнал меня и рассказал, что работает в Львовском оперном театре скрипачом, женился на артистке оперного театра, он купил документы и проживает в настоящее время под вымышленной фамилией. У него есть маленький ребенок. Карташов по документам, я подчеркиваю, я работал, вот эта книга, эти материалы основаны на конкретных уголовных делах. Я работал с уголовными делами, это не просто компиляция из каких-то других книг, а непосредственно с уголовными делами, с материалами работал. Да? Так вот, Карташов не вспомнил фамилию вот этого эсэсовца, который до войны был музыкантом и после войны стал, в общем-то, профессиональным скрипачом, что не мешало ему быть и стать во время войны профессиональным убийцей. Но судя вот по подробным данным, которые сообщил, конечно, Карташов, я надеюсь, хочется верить, что советские органы безопасности разыскали этого скрипача-убийцу и воздали, в общем-то, должное. Вахман Иван Волошин работал следователем районной прокуратуры. Несколько травниковцев умудрились стать работниками МВД, милиционером, старшиной милиции. А Иван Куриный, вот о котором я говорил, один из также обвиняемых на одном из процессов, стал лейтенантом МВД и кандидатом в члены партии. И вот история Куриного просто интересная, я выдам, расскажу. Выдал себя за военнопленного, изменив фамилию на Куриной. Вот Куриный, Куриной, одна буковка, и, в общем-то, уже поиск затруднен. Прошел фильтрацию, скрыл службу у немцев, направлен в Красную армию, в 1946 году демобилизован и с чистыми документами приехал в Киев. Ну, профессиональный, будем говорить, военный, прошел войну в двух армиях, охранник, видит объявление о том, что для работы в органах милиции требуются бывшие военнослужащие Красной армии. Пришел в милицию, принят на работу милиционером, проявил себя хорошо и направлен на учебу в Калининградскую офицерскую школу МВД, где обучался до 1951 года. В июле 1951 года я был выпущен из школы в звании младшего лейтенанта и направлен для прохождения дальнейшей службы в Норильск. Обучаясь в Калининградской школе МВД, в 1951 году я вступил кандидатом в члены КПСС. В 1953 году в Норильске был принят в члены КПСС. Примерно в сентябре 1954 года в Норильском горкоме КПСС, куда я часто обращался по поводу того, что по непонятной для меня причине задерживается выдача партийного билета. И такой активный, хочет, наконец, получить уже и партийный билет. Но вот эта его активность и желание выделиться-то его и подвело. У меня потребовали объяснения, где я находился в период Отечественной войны. Меня вызвали на допрос в КГБ. При оформлении в школу МВД и позже, и во всех анкетах я скрывал нахождение в плену и службу в немецких войсках СС, а указывал, что с 40 по 46 год служил в советской армии. При беседе в Норильском горкоме КПСС я сначала продолжал скрывать службу у немцев и пребывание в плену и придерживался тех данных, которые указал в анкетах при оформлении школы МВД, но затем вынужден был написать объяснение, в котором признал, что с 42 по 45 год был в плену у немцев. После этого решением бюро Норильского горкома КПСС меня исключили из партии с формулировкой «за обман партии», а приказом МВД СССР уволили из органов МВД в запас советской армии за невозможностью дальнейшего использования. Должен сказать, что в то время в Норильском горкоме КПСС и в КГБ, куда меня вызывали, я скрывал свою службу в Травниках и в Треблинском лагере смерти, в концлагерях Освенцим и Бухенвальд. Хорошая служба у него была, да? И вот тут то, что и подводит. Вот эта картотека, я подчеркиваю, никаких компьютеров нет. Представьте себе, какая работа по всему Советскому Союзу в это время проводилась. Сравнение тех или иных данных, фамилий, анкетных, поиски этих картотек. И он не подозревал, что его-то фамилия уже числится среди разыскиваемых вот этих преступников, убийц и Травников. Он не сразу будет привлечен непосредственно к уголовной ответственности. Происходит, что называется, следственный процесс, и собираются данные, свидетельства его бывших сослуживцев, чтобы привлечь, соответственно, к ответственности. Но он служил уже в конце войны, получилось, и в советской армии. Он награжден медалью за победу над Германией, медалью 30 лет службы армии и флота. Ну, в общем-то, он был арестован и, понятно, получил свое, приговорен к смертной казни. Впрочем, многие из бывших травниковцев, которые бежали и к партизанам, были и такие, их очень немного. У меня есть целая глава в книге о побегах из лагеря травников, из учебного лагеря СС, из других, из мест службы. Таковые были, очень и очень немного. Но, тем не менее, находились и, опять-таки, скрывая службу в лагерях смерти, выдавали себя просто за охранников, за полицейских, приходили в партизанские отряды с оружием, уже проливали не чужую, а свою кровь в боях против немцев. Среди них награжденные орденом Красного Знамени и Красной Звезды, их принимали в партию, они становились командирами, заместителями командиров партизанского отряда, адъютантом тому командира бригады и так далее. Но самое главное, никакое вот это уже достойное, будем говорить, достойная, настоящая служба не могла спасти их от ответственности. Они лишались официально указом Президиума Верховного Совета СССР своих уже заслуженных на самом деле наград. И, в общем-то, в соответствии с ходом следствия, с материалами обвинения, их вот это уже партизанское прошлое не влияло на приговор. Многие из них также получили высшую меру наказания, потому что степень их вины, их преступления до того, как они оказывались, уходили в партизанские отряды, превышало все то, что они уже пытались в той или иной степени, в кавычках, либо нет, искупить свою вину. Не пытались они искупить свою вину. Победы Красной Армии влияли на то, что они уходили в партизанские отряды. Только в 43-м году, после в основном Курской битвы, начался вот этот такой, ну, даже не активный, но во всяком случае примеры оттока вот из немецких карательных подразделений, тех или иных лиц, вот, которые служили в этих подразделениях. Вот именно поэтому, вот то, о чем я сказал, огульные обвинения СМЕРШ, КГБ, вот советских органов безопасности в том, что они виновны в незаконных репрессиях по отношению к советским военнопленным, среди которых, я еще раз подчеркиваю, скрывалось большое количество настоящих убийц и преступников, и бывшие власовцы. Причем я о них вот сейчас скажу. Эти обвинения беспочвенны, ибо только проверка могла выявить огромное количество преступников, которые, пытаясь скрыть свое прошлое, переходом к партизанам, допустим, Франции. Среди французских партизан оказались, например, убийцы из 115-го и 118-го полицейских батальонов. Оба батальона расстреливали евреев в Белоруссии, почти два года боролись против белорусских партизан, потом переведены во Францию. Кстати, 118-й батальон принимал участие в уничтожении деревни Хатынь. Эти полицейские на территории Франции уже в 44-м году, когда уже союзники высадились на территорию Франции, поняли, чем заканчивается война, понятен исход, и они переходят к партизанам. Так вот, они составили основу 2-го украинского батальона имени Тараса Шевченко, потом украинского батальона имени Ивана Богуна в составе французского движения сопротивления, а этот батальон был образован из 102-го волынского батальона, который также убивал евреев на Украине и в Белоруссии, сражался против партизан. Некоторые из этих травниковцев, чтобы скрыть свое прошлое, попадали, уходили во Власовскую армию. Или это январь-март 45-го года, январь-март, потому что тогда формируются власовские по-настоящему подразделения, а все, что было до того, к Власову на самом деле не имело отношения. Так вот, и к партизанам Югославии. Там есть удивительный документ. Например, Шульц просит после приговора к смертной казни, он подает апелляцию с просьбой: «Прошу учесть, что я перешел к партизанам Югославии», вот тут я называю даты, в мае 1945 года. Понимаете? Май 45 года, а что он до этого делал, да? Ну, просит учесть, видите? А это территория Югославии, пограничная с Италией, там еще проходили, в общем-то, отдельные столкновения и так далее. А до этого, после службы в Треблинке, он, в общем-то, занимался подготовкой уже итальянских фашистских легионеров для борьбы с партизанами и так далее, и так далее. Так вот, в декабре 44-го, январе 45-го около 800 вот этих травниковцев, лагерей смерти уже нету, некоторые не все служат в концлагерях, их часть собрали в отдельном лагере около Дрездена. В январе 45-го года в этот лагерь прибыла комиссия от штаба РУА и начала вербовать охранников СС на службу в русскую освободительную армию. Большинство вахманов стали подавать заявления о зачислении их в РУА. Вот травниковец Василий Беляков неоднократно участвовал в расстрелах евреев в Люблине, окрестностях, в Яновском лагере, служил в концлагерях Бухенвальд, показал на допросе. В апреле 45-го года из войск СС меня, Матвиенко и других вахманов передали на службу во Власовскую армию. Во Власовской армии я прослужил недолго, так как война закончилась, и нас передали советскому командованию. Затем я был направлен в Советский Союз и несколько лет находился на спецпоселении. Лишь в 65-м году вот против Белякова было возбуждено уголовное дело, как против травниковца и убийцы. А до этого он был одним из десятков тысяч, так сказать, обычных власовцев, среди которых также находились отъявленные убийцы и садисты. И вот тут я перехожу к очень трагической, чудовищной, трудной теме. Я приведу некоторые примеры, чтобы показать, что это такое. Немцам и самим вот вахманам, работавшим в лагерях смерти, было просто мало расстрелять людей. Они подвергались, евреи, чудовищным физическим и духовному насилию. И причем вот это насилие неоднократно и в лагерях смерти нацисты любили облекать в форму шутки, забавы об одном садистском развлечении в Треблинке. Я говорю о тех фактах, о которых обычно не пишут в печати, и только вот в материалах уголовного расследования можно найти эти примеры. Так, на допросе 21 февраля 1945 года в 4-м отделе СМЕРШа 2-го Белорусского фронта вахман Павел Лелека, о котором я говорил, он был расстрелян в марте 1945 года, евреев из рабочей команды немцы не только уничтожали, они заставляли их устраивать комические представления, организовали большой оркестр из смертников, который ежедневно под окнами коменданта играл что-либо из легкой музыки, устраивали забавы другого рода. Однажды комендант заявил, что желает гулять на свадьбе смертников. Тут же подобрали из числа прачек молодую женщину, наметили из рабочих жениха, одели их в соответствующую одежду, приказали заключенным выполнить весь свадебный ритуал. Молодоженам выделили отдельную комнату, а на второй день комендант объявил молодым, необходимо отправиться в свадебное путешествие. В сопровождении охранников и немцев, а также рабочих, жених и невеста были приведены в лазарет и здесь расстреляны и брошены в костер. При этом немцы приказывали рабочим кричать «Счастливого пути! До скорой встречи!» И вот таких свадеб в Треблинке проходило несколько с соответствующими издевательствами. Для гитлеровцев и их пособников было характерно желание унизить тех, кто пользовался уважением. В Треблинке около уборной был поставлен раввин. На груди висела табличка «Scheißen zwei Minuten». и часы. Однажды комендант Франц подошел к уборной и заметил еврея, который не уложился в две минуты, и когда он вышел, он застрелил его. Когда обреченные походили к душегубкам, мотористы Марченко и Шалаев кричали: «Идите скорее, а то вода остынет». Немцы-мотористы при этом соревновались в зверствах по отношению к людям, предназначенным к уничтожению. Камеры набивались до отказа, немцы или мотористы подходили к двери и плеткой начинали хлестать по обнаженным людям, одновременно натравливали на них собак. Люди уходили вглубь камеры, и освобождая место для новых. Когда камеры наполнялись до отказа, вахманы бросали под потолок детей. Потолок был очень низкий, брошенные в камеру дети ударялись о потолок и падали на головы, на тела уже обреченных людей. Вот такую садистскую жестокость проявляли самостоятельно. Никто не отдавал приказы убивать именно таким образом. Закончи, да? Несколько слов о жителях, проживавших в окрестностях лагерей смерти. В ходе расследования им пришлось давать показания польским и советским селянам, следователям. Крестьяне говорили не очень охотно, потому что польские крестьяне, жившие в окрестностях лагеря, получали, в общем-то, доход от этого соседства. Они вступали в торгово-обменные операции с охранниками-убийцами. Вахманам лагеря смерти поляки привозили, приносили продукты, водку. В других случаях вахманы сами ходили за продуктами. Крестьяне обменивали, продавали за еду деньги, драгоценности, которые ранее принадлежали жертвам. Кроме того, неоднократно сами крестьяне разыскивали тех, кто бежал из лагеря, либо из транспорта. Так, например, в результате восстания рабочей команды в Треблинке 2 августа 1944 года немцы стали разыскивать беглецов. И вот вахман Иван Терехов, который служил в Треблинке, на допросе показал. В течение 3 дней после восстания поляки, жители сел Вулька, Кутаски, доставляли евреев по 2, по 3, а были случаи, что и по 5. И всех